подкасты «Радио Свобода».
Привет, это канал «Свобода Премиум». С вами в празе Дмитрий Гурневич. А сегодня со мной на связи из Варшавы был польский президент Бронислав Комаровский. Дзień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry, witam państwa, witam pana.
Panie prezydencie, кілька днів по війні повідомив
пан. Про кілька днів після початку війни у одному з інтерв'ю ви сказали, що Путін розуміє тільки силу. Тое, што расійскія войскі адышлі ад Кіева і пакуль няма чарговай атакі на ўсю Украіну, гэта сведчанне на ваш погляд, што ён спалохаўся ўкраінцаў, ці гэта некі хітры план і Пуцін зробіць усё інакш, але таксама паспяхова.
Іначай, але теж скутэчне.
Пан, слушне падазрэва пан Пуціна о таку азіятыцкаў хітрасць. Але видає мені, що тут чинником децидуючим.
Ви слушно подозреваєте Путіна у азіатській хитрості. Але мені здається, що вирішальним фактором того, що російські війська відійшли з-під Києва, були обмежовані можливості, обмежовані людські ресурси і просто ресурси російської армії. Вони були сконцентровані на Донбасі і на півдні України. Щоб підрихтувати новий наступ, аднекуль треба було сили забрати. На мою думку, це не свідчить про поразу Росії. Гэта концентрація павялічаных російських сіл на новым адрэзку фронту напярэдадні чарговага наступу.
Головне є то, сконцентрування на новым адчинку фронту звіншоних сіл російських в преддень наступної офензиви.
А ці вдасться, на вашу думку, гэтае чарговае наступленне? Мы бачым, як ЗША і Еўразвяз перадаюць зброю Украіне, і гэта толькі тое, што робіцца публічна. Ва Украіны моцны дух, бо яна бароніць сваю зямлю. Ці дастаткова гэтага да перамогі, ці чагосьці не стае? Я пытаюся ў вас не толькі як у былога прэзідэнта, але і былога міністра абароны.
Powiem w ten sposób. Ukraina ma szansę, ale nie ma pewności obronienia skutecznie.
Ja skażu tak. W Ukrainy jest szaniec, ale pakul nie ma garanty efektywnej obrony własnej niezależności. Ja na maje szaniec pieramachczy w tej wojnie z Rosją, bo w jej jest wola do boraćby, jest poczucie własnej wartości, bo podczas pierwszych dwóch miesięcy wojny jana zdobyła szmat widowiszczynych pośpiechów. Ukraina dokazała rosyjskiej armii, że jej nielga tak lekko przeglnąć. A pracza tego, saprawdy jana maje podtrymku usiego zachodniego свету, у тым ліку і суседзяў Польшчы, Румыніі і Славаччыны. Дзякуючы гэтаму яна атрымлівае матэрыяльную і вайсковую дапамогу. Сітуацыя трохі нагадвае падзеі ў В'етнаме. Камуністы атакавалі паўднёвы В'етнам, амерыканцы абараняліся. Але гэтую вайну падкормлівалі з абодвух бакоў. Кітай рабіў гэта з поўначы, а Захад з другога боку. І гэтая вайна трывала шмат гадоў. Ёсць таксама досвід афганскай вайны, дзе расійская армія загразла і не дала рады афганскай арміі і ганебна была вымушаная пакінуць Афганістан. Палітычныя наступствы гэтага былі вельмі сур'ёзныя, бо гэта быў пачатак раскладання і распаду СССР Савецкай імперыі. Думаю, ёсць шанец, што прайграная Расіяй вайна можа быць пачаткам канца гэтай расійскай імперыі, якую будуюць нанова, таксама як і вайна ў Афганістане спрычынілася да распаду Савецкага Саюзу.
Так як тады вайна ў Афганістане прычынілася да распаду Звязку Радзіцкага.
Расія шматразова змяняла свае мэты нападу на Украіну. Спачатку гэта была дэмілітарызацыя і дэнацыфікацыя, пасля абароны Донбасу. Кожны высокапастаўлены расійскі палітык тлумачыў мэты па-свойму. А што паводле вас ёсць мэты Расіі ў вайне з Украінай? Навошта Расіі гэта трэба ўжо два месяцы, калі праз пяць дзён пасля пачатку вайны можна было зразумець, што ў яе там шмат што не атрымліваецца.
Зразумець жа не ідзе там за добра.
В маім перакананні, прычынаю, рэчывістым прычынаю
Сапраўднай прычынай расійскай агрэсіі ў Украіне з'яўляецца жаданне адбудаваць расійскую імперыю, расійскую зону ўплыву. На маю думку, на самым пачатку задачай аперацыі быў пераход украінскай дзяржавы. Менавіта таму былі планы нападу на Кіеў, ідэі стварэння калябранскага ўраду, у які меліся ўвайсці прарасійскія палітыкі. Гэта ўсё рассыпалася ў сувязі з узроўнем супраціўлення ўкраінцаў. Але мэты Расіі працягвае заставацца адбудова хоць нейкай зоны ўплыву вакол Расіі. Гэтыя імкненні былі раней відаць у Грузіі ў 2014 годзе ва Ўкраіне. Усё гэта жыве ў сэрцы і галаве не толькі ў Пуціна, не толькі каманды, якая там кіруе, але і расійскага народу. Гэта мара пра веліч, якую разумеюць падпарадкаванне іншых народаў у Маскве. Гэта не змянілася цягам стагоддзяў. Расія ад 18-го стагоддзя паслядоўна імкнецца да пашырэння зоны сваіх уплываў і ў Азіі, і ў Еўропе. Расія – гэта апошняя каліняльная імперія. Калісьці яна зрабіла сваёй калоніі Сібір, дайшла нават да Віслі і Эльбы. Сёння гэта імперыя адступае, і таму спрабуе хоць нешта адваяваць, у гэтым выпадку гаворка ідзе пра Ўкраіну. Але расійская мара адкінуць заходні свет далёка-далёка ад расійскіх межаў і стварыць каля іх кардон дзяржаваў, якія залежаць ад Расіі. Такой залежнай краінай, я кажу гэта з прыкрасцю, стала Беларусь. Расейцы вельмі хочуць, каб такой залежнай дзяржавы стала і Украіна.
Такім паўстам узалежнённым хчелі бы расіяне, абы стала Украіна.
Калі вы ўжо згадалі пра Беларусь, то я задам некалькі пытанняў пра яе. Пасля выбараў 2020 году заходні свет не прызнаў Александра Лукашэнку легальным прэзідэнтам. Мы бачылі тады сотні тысяч дэманстрантаў на менскіх вуліцах, і цяпер, калі пачалася вайна, калі тэрыторыя Беларусі выкарыстоўвалася Расіяй для нападу, але не беларуская армія, тыя самыя краіны Захаду абвінавачваюць Беларусь у саўдзеле ў гэтай вайне. Пры гэтым самі яны яшчэ нядаўна казалі, што беларусы Лукашэнку не выбралі сваім легальным прадстаўніком. І цяпер супраць беларусаў, якія пратэставалі, уводзяцца санкцыі. І супраць тых на Захадзе, якія ўцякалі, ратуючы свае жыцці. Сёння ў Беларусі больш за 1000 палітвязняў, а праз рэпрэсіі пасля жніўня 2020 году прайшло 50 тысяч чалавек. Ці справядліва гаварыць, што Беларусь удзельнічае ў гэтай вайне, калі сацыялагічныя даследаванні сведчаць пра тое, што нават 80% беларусаў не падтрымліваюць Лукашэнку, ці павінен народ адказваць за дзеянні тырана?
Ну, скуткі дзейнасці państwa беларускага спадаюць перш за ўсё на народ беларускі. А
наступствы дзейнасці беларускай дзяржавы падаюць найперш на беларускі народ. А дзейнасць беларускай дзяржавы сёння – гэта дзейнасць Лукашэнкі. Гэта і падпарадкаванне беларускай арміі, генштабу Расіі. Гэта магчымасць для расійскай артылерыі страляць па Ўкраіне з беларускай тэрыторыі, запуск ракет, узлёты баявых самалётаў. У такіх сітуацыях заходні свет заўсёды карае дзяржаву. Калі ўдаецца, то персанальна ўладу. Але заўсёды немагчыма аддзяліць дзяржаву ад грамадства да канца. На жаль, беларускі народ плаціць цану за тое, што іхную краіну ўзначальвае тыран.
Жа ма тырана на чале свайго панства.
Як вы думаеце, ці не знаходзіцца Беларусь цяпер пад часовай акупацыі? Калі ў краіне няма легальнай улады, а туды ўвайшлі войскі іншай краіны, якія напалі на Ўкраіну з тэрыторыі Беларусі, то як тады гэта можна назваць паводле міжнароднага права? Я дадам, што беларускія палітыкі, якія дзейнічаюць у Польшчы, але таксама офіс Святланы Ціхановскай у Вільні, гаворыць цяпер пра часовую акупацыю Беларусі. Паводле іх нельга сёння казаць, што краіна кіруе легальная ўлада. Яны падкрэсліваюць, што на тэрыторыі дзяржавы знаходзіцца чужая армія.
Войска на тэрыторыі панства.
Ну, то войска...
Але гэтая армія прыйшла на запрашэнне ўладаў беларускай дзяржавы.
Турэсць нелегальна.
Якая з'яўляецца нелегальнай, бо яе не выбраў народ.
Панство або існее, або не існее.
Ведаеце, дзяржава або існуе, або не існуе. Няма такого паняцця, як нелегальная дзяржава. Можа быць нелегальная ўлада. Гэта праблема. Увесь заходні свет жадае беларусам, каб яны пазбавіліся ад тырана, але пакуль што ён ёсць, і гэта ён вырашае пра беларускую армію, пра адносіны з Польшчай, з Літвой і найперш пра адносіны з Расіяй. Это ён вырашае. І таму ўсе гэтыя развагі вельмі тэарэтычныя. На практыцы ён кіруе, і ён вырашае, як сябе паводзіць беларуская дзяржава адносна суседзяў.
Беларускі стасунку да суседзяў.
Пане прэзідэнце, якісь 16
гадоў. Дзесьці 16 гадоў таму, калі адносіны паміж Польшчай і Беларусю былі замарожаныя пасля выбараў 2006 году, калі не было нармальных стасункаў паміж Менскам і Варшавай ці Брусэлем, і тады гаварылася пра неабходнасць дыялогу. Я ў той час працаваў на польскім радыё і звярнуўся да вас па каментар як да дэпутата Сейму. Вы тады сказалі такі сказ: трэба размаўляць з Лукашэнкам, бо размаўляць трэба нават з д'яблам. У цяперашняй сітуацыі, калі дзяржава вы Захаду ведаюць сітуацыю Лукашэнкі, што і ён не вельмі любіць Пуціна, не хацеў бы падпарадкоўвацца Пуціну, але вымушаны праз сваю ўласную палітыку 28 гадоў, ці на вашу думку, Захад, ЗША, Варшава павінны перацягваць Лукашэнку зноў на свой бок? Ці гэта ўсё ж бітая карта і не варта на яго звяртаць увагу?
В моім przekonaniu to już nie istnieje taka możliwość. Łukaszenka podobnie zresztą jak poprzedniej.
Я перакананы, што такой магчымасці больш не існуе. Лукашэнка, зрэшты, як і папярэдні прэзідэнт Украіны, я маю на ўвазе Янковіча, намагаліся гуляць паміж Усходам і Захадам. Прынцып быў такі: мы прымем любую дапамогу, любую падтрымку, і хто больш дасць, то з тым мы будзем бліжэйшыя. Так сябе паводзіла і Украіна, пакуль прэзідэнт Украіны пад уплывам Пуціна адмовіўся падпісаць асацыяцыю з Еўразвязам. Такая прапанова партнерства з Еўразвязам была ў Вільні, але ён адмовіўся пад уплывам Расіі. І так пачаўся Майдан. І Украіна пайшла іншым шляхам, чым прапаноўваў Янукович. Украіна адназначна пайшла заходнім шляхам, яна выбрала і прыняла празаходні вектар. Справа з Украінай зразумелая. Я баюся, што ў Беларусі так не адбудзецца. Лукашэнка перамог гэтыя пратэсты, прапануючы, нягледзячы на страхі перад Пуціным, кірунак на хаўрус з пуцінскай Расіяй. Варта таксама памятаць, што беларусы, нават беларуская дэмакратычная апазіцыя, якая так прыгожа сябе паводзіла пасля выбараў, яна не была і не ёсць па сваёй прыродзе антырасейская. Беларусы не падымаюць гэтай тэмы, бо ў адносінах з расейцамі яны адчуваюць сябе інакш, чым сёння палякі і ўкраінцы. Мне здаецца, што магчымасць манеўраваць паміж Усходам і Захадам для Лукашэнкі скончылася. А для беларускага грамадства, у тым ліку і дэмакратычнай апазіцыі, пачынаецца этап поўнай арыентацыі на заходні свет. Бо калі ў будучыні расейская імперыя распадзецца, у чым я не сумняваюся, Беларусь атрымае магчымасць выбору прозаходнего вектору. Я закликаю белорусов, каб яны зрабілі такі выбор раз і назаўсёды.
Выбору прозаходнего. Я бы бардзо на то намавяў, жабы такі выбор застаў доконаны раз назавсё.
Только короткий комментарий додам в справе позиции Беларуси на сумку до России. Бадание социологичное через...
Я додам только короткий комментарий на конт позиции белорусов относно России. Социологичные доследования, принамсі апошніх 10 годов, показывают, что за уваход у склад России выказывается некалькі процентов белорусов. Большасть белорусов за нейтральность Беларуси, каб яна не уваходила ни в якія союзы. Беларусы за близкий экономичный союз с Россией, але без увахода у яе, тым ліку, і не ў еўрапейскі звяз. Што да вайны, то толькі 3% беларусаў падтрымліваюць удзел у вайне беларускай арміі на тэрыторыі Украіны. То бок, 97% беларусаў не падтрымліваюць вайну Расіі. Сапраўды, падчас пратэстаў антырасейскія лёзунгі ў Беларусі не гучалі. Як сцвярджае апазіцыя, пра якую вы згадалі, гэта рабілася тактычна для таго, каб не злаваць Пуціна і не даваць падставы прапагандзе ў Расіі гаварыць, што Беларусь гэта русафобская краіна і што трэба там навесці парадак. Але гэта толькі каментар, каб гледачы ў Польшчы таксама зразумелі сітуацыю. Некалькі гадоў таму, перад выбарамі ў Беларусі, Энн Эплбаум напісала артыкул, у якім засцерагала Захад, што той аддае Беларусь без бою Расіі, што нічога актыўна не робіць. І яна папярэджвала, што калі Захад нічога не зробіць, то Беларусь трапіць у лапы Расіі і будзе яшчэ горш. Па сутнасці, так і сталася. І сталася яшчэ нават горшае, бо з тэрыторыі Беларусі вяліся вельмі актыўныя дзеянні супраць Украіны, бо Буча, Ірпень, гэта рабілася расійскімі адзінкамі, якія заходзілі з Беларусі. Ці не бачыце вы тут малую, або, можа, і вялікую, віну Захаду ў тым, што адбылося? Бо актыўна Еўразвяз ніколі не дзейнічаў адносна Беларусі. Гэта былі хутчэй касметычныя крокі. Нават пасля выбараў санкцыі уводзіліся толькі персанальна супраць чыноўнікаў, якія і так не ездзілі ў Еўропу. І толькі праз паўгода, калі ў Менску прымусова пасадзілі самалёт з Раманам Партасевічам, Захад пачаў уводзіць эканамічныя санкцыі.
Не Захад, то ж, як мовіш зараз трохи.
Я в молодості був активним діячем підземля антикомуністичного.
У молодості я був активним діячем антикомуністичного підполля. Я сидів і в турмах, арештах, і в лагерах для інтернованих. У нас, відомо, були чекання відносно Заходу, що там нам допоможуть, що нас зрозуміють, що нас підтримають, що коли ми будемо сидіти у турмах, вони замовлять за нас слово. Але у той же час у нас було глибоке переконання, що це наша боротьба. Что гэта мы мусім выйграць у Польшчы з камуністычнай уладай. Мы ведалі, што нельга чакаць ад Захаду, каб ён змагаўся за нашу свабоду. Это мы, палякі, мусілі змагацца і рабілі гэта ў рамках антыкамуністычнай апазіцыі. Я гэта рабіў ад 1971 году шмат гадоў. Пазней мы змагаліся ў рамках салідарнасці і перамаглі. Таму фармуляваць прэтэнзіі да Захаду мае мала сэнсу. Беларусь, асабліва дэмакратычная апазіцыя, мае права чакаць дапамогі, але не таго, што заходні свет зменіць іхны менталітэт, зменіць іхныя погляды і ўскладзе адказнасць за свабоду беларусаў на заходнія плечы. Свет так не функцыянуе. Это справа беларусаў, якія маюць права і хіба што адчуваюць падтрымку з боку дэмакратычнага свету. Але ніхто чужой долі на свае плечы чи не возьме.
Вспарче зі сторони свята демократичного. Натомість, ну, ніхто чужого лосу на плечі не візьме.
Пане президенте, а зараз, пана зданням, що зараз може зацідувати о льосі тої війни?
Як ви думаєте, що тепер може повпливати на льос війни? З одного боку, тяжко це назвати затишшим, але поки нема активних бойових діянняв, є особливе бомбування. Але відомо, що Путін не відступив з України. Що тепер буде?
Що, пана зданням, зараз буде з цією війною? Чи вона буде
конфліктна? Війна входить в наступну фазу, з якої з однієї сторони є якби утвалена.
Війна уваходить у чергову фазу, у якої з одного боку є записаний твердий супротив України, а з другого боку українська армія отримує вельми серйозну допомогу західного світу. Тому війна буде протягуватися. Нічого не свідчить про те, що вона хутко завершиться. І її виніки вельми тяжко прадказаць. Наколькі яшчэ Україні хопіць волі до боротьби, колькі яшчэ Росія буде перакананая, што яна може дамагчыся чагосьці больш, чым страціць. Пакуль Росія ў сувязі з вайной страчвае, але сама перад сабою не хоча гэтага прызнаць. Яна страціла перад светам свой твар, давер, атрымала репутацію агрэсара. Росія опинулася перед обличчем великих санкций, которые знищают российскую экономику и страчивая людей на войне, покольки проводят ее с помылками. Зверните увагу на то, что Россия несе неимоверные страты в связи с репутацией российской армии. Еще недавно у свете лечили, что як держава, Россия абы якая бедная экономика на узровне силы Италии, одной из многих европейских краинов. Российская держава была слабою, бедною и абы якою, але армия все лечили. Ого-го! А сегодня уже никто так не думает. Я лечу, что нават Лукашенко думая про тое, якія зрабіць з гэтага высновы, і ці варта дапамагаць такой слабой расійскай арміі. Бо ў будучыні можна заплаціць за гэта высокую цану супольнай паразы. Я аптыміст, і лічу, што Украіна пераможа, прынамсі, яна мае шанец. І зусім не паводле прынцыпу, што перамогай Украіны будзе проста абарона сваёй незалежнай дзяржавы. Думаю, што гэта будзе такім чынам, што Расію і ўвесь заходні свет Украіна паставіць перад фактам, што яна не прымае акупацію і ў 2014-м, і цяпер. Думаю, што Украіна будзе чакаць, каб завершыць справу ліквідацыі каланіяльнай расійскай імперыі.
Демократія заходнай будзе чакала на догодны момент, щоб докончыць дзела ліквідацыі каланіяльнага Imperium Rosyjskiego.
I pozwoli pan ostatnie pytanie, jednak ja zadam też o ten wątek zachodni, chociaż pan oczywiście słusznie twierdzi, że to wszystko decyzje jakby i Białorusinów czy Ukraińców.
Апошнее пытанне я хачу зноў задаць пра захад, хаця вы слушна гаворыце, што гэта справа беларусаў або украінцаў. На пачатку вы сказалі, што сэнсам гэтай вайны для Расіі з'яўляецца адбудова расійскай імперыі. І калі ведаючы гэта, бачачы ўсё, некаторыя краіны захаду маюць сумневы наконт актыўнай дапамогі Украіне. Я тут прыгадаю немцаў і Аўстрыю, якая заблакавала пытанне далучэння Украіны да еўразвязу. І яны ведаюць, здаецца, кожны палітык гэта бачыць. Што адбываецца? Чаму такое адбываецца? Чаму да гэтай пары няма адзінага голасу? Так, многія тэлефануюць Зеленскаму, нешта кажуць, падтрымліваюць, але неактыўна дапамагаюць. Нават украінцы часам гавораць, што Захад не супраць вайны да апошняга украінца, а мы вам дамо, маўляў, максімум старыя савецкія танкі.
Тобто вайна да апошняга украінца, якбы Захад аддаў, так, сэнсе. Вальшча, мы тут паабсервуем, аддамы ўцу найвыжэй расійскія stare sowieckie czołgi wam.
Wie pan, gdybym był młodszy, to bym pojechał na wojnę na Ukrainę i bił się za naszą i waszą wolność, zgodnie z polską tradycją. Ale trudno oczekiwać.
Калі б я быў маладзейшым, то паехаў бы ва Ўкраіну і змагаўся б за вашу і нашу свабоду, згодна з польскай традыцыяй. Але цяжка чакаць ад усіх грамадстваў заходняга свету, што яны пашлюць сваіх салдатаў змагацца ва Ўкраіну. Не вышлюць, нягледзячы на тое, што ў іх ёсць разуменне супольных інтарэсаў і слушнасці барацьбы ўкраінцаў за сваю свабоду. Наступствы таго пункту гледжання, што Украіне трэба дапамагаць, не азначаюць высылкі туды сваёй арміі і актывізацыі сілаў НАТО. Гэта азначае, што краіны НАТО і краіны еўразвязу сур'ёзна падтрымліваюць Украіну як палітычна, гэтак і фінансава і мілітарна. Але гэта падтрымка, а не вайна за ўкраінцаў. Тое, што адбылося на Захадзе, гэта абсалютны пералом. Змена нямецкай палітыкі, дзе раней абавязваў дзяржаўны пацыфізм і нежаданне немцаў пашыраць нават сваю ўласную армію. Усё гэта зменена ўдзелам немцаў у перадачы і грошай, і вайсковай тэхнікі адназначнай падтрымкі Украіны. Але гэта не павінна абавязкова означаць, што Захад кідае на шалі ўсе свае інтарэсы, у тым ліку і эканамічныя. І складана гэтаму здзіўляцца. Украіна таксама, пакуль магла, купляла газ і нафту ад Расіі. Тое самае робіць і Беларусь. Мы б хацелі самых жорсткіх санкцыяў. Нескладана заўважыць, што ў эканамічным плане ад некаторых краінаў патрабуюць гераізму ажно да эканамічнага калапсу. Санкцыі маюць сэнс тады, калі прыносяць паразу расійскай эканоміцы, а не эканомікам краінаў еўразвязу. Тут трэба ўлічваць палітычныя і эканамічныя разлікі. Так і павінна быць, бо так заўсёды і было.
А не гаспадаркам краёв членкаўскіх Уніі Еўрапейскіх. Tu już wchodzi w grę kalkulacja i polityczna, i ekonomiczna. I tak musi być, bo tak było zawsze.
Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Ja nagadaję naszym gledyczom, że сегодня moim gościem z Warszawy był były polski prezydent Bronisław Komorowski. Dla was opracie pracował Dmitry Górniewicz. Dziękuję za to, że byli razem z nami. Bywajcie, zostawajcie się ze swobodą.
Wszystkiego dobrego.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.
Падкасты «Радио Свабода».
Прывітанне! З вамі канал «Свабода Прэміум». Я Юрый Трукахруст, а таксама удзельнікі нашай сённяшняй гутаркі. Гэта старэйшы аналітык Цэнтру новых ідэяў, былы дыпламат Павел Мацукевіч. Павел, прывітанне.
Добры дзень.
І палітычны аглядальнік Радыё Свабода Валер Карпалевіч. Валер, прывітанне.
Вітаю.
Тэма нашай сённяшняй гутаркі – гэта дыпламатычная ініцыятыва Беларусі, а якая ўвасобілася ў лісце міністра Макея, ну і яе наступства. Міністр замежных справ Владзімір Макей 6 красавіка накіраваў у развяз і некаторым міністром заміжних справ України в розв'язу ліст, в яким пропонувала одновід діалог. В этом листе утримувались формулювки, які, ну, скажем так, гучать диссонансом з тоном білоруської пропаганди, формулювки, які могли не сподобаться, мабуть, у Москві, у Кремлі. Праз 8 днів гэтый ліст, скан этого ліста, був опублікований у твіттері журналіста Радіо Свобода, моєго колеги, Рікарда Юзлік. Павел, ось наскільки якби такий спосіб обходження з дипломатичними депешами агульно прийняти, коли ви в розв'язі хотіли відмовити чи сказати, що ви Мінськ, окей, Лукашенко повинен ще все це зробити, щоб ми відновили діалог. Чому не відказали так по дипломатичним же каналам, а зробили так, як зробили? Що це означає?
Спасибо, Юрий. Ну, возможно, это, как вы написали в своей статье, это тоже ответ, и наверняка это в своем роде ответ, но я не исключаю, что это единственный ответ. Конечно, ничего хорошего в такой практике нет, когда конфиденциальные письма, их содержание раскрывается, тем более так просто вот выкладывается в виде сканов в интернете. С другой стороны, ну, этот опыт достаточно распространенный, ну, скажем, можно вспомнить, что ответ американцев на ультиматум России в декабре 2021 года сначала появился в испанской газете «El País», если я не ошибаюсь. Правда, там не прикладывались сканы.
Там выкладание было.
Да, пересказ содержания. Поэтому... То есть такая практика существует. Я не думаю, что, конечно, белорусскую сторону это сильно обрадовало. С другой стороны, Александр Лукашенко своими заявлениями на субботнике, так скажем, как минимум самоустранился от того, о чем писал Владимир Макей. А с другой стороны, то, о чем писал Владимир Макей, он, в принципе, говорил на протяжении последних полутора лет, или уже почти двух лет. То есть, с точки зрения риторики Владимира Макея, в этом письме нет ничего нового. Возможно, эта риторика или содержание письма несколько резонирует, как вы сказали, с пропагандой или с тем, что говорит Александр Лукашенко, но с точки зрения МИДа и заявлений Владимира Макея ничего нового в этом нет.
Валер, вы и некоторые иншие назиральники писали про то, что нема на что различивать Лукашенко, нема на что различивать Макею, при том, что робит Беларусь, что робил Беларусь, короче, что робил официальный Минск, мается в Азии и репрессии, и переслед громадянской супольности, ну и удел в войне, фактичный удел. Вось, про який діалог, якби хто з ним буде розмовляти, він нелегітимний і так далі. Ну, з одного боку так, а з другого боку, ну, от у нас перед очима досвід Венесуели. Там, якби все було ще більш прозристо, був обвещений президент. Західні країни обвестили, що президент цієї країни зовсім не Мадуро, а Гуайдо. Його в такій якості приймали в всяких високих кабінетах. Ну, і, грубо кажучи, де зараз Гуайдо? А коли спотребилося, коли з'явився більш серйозний ворог в образі Росії, то висвітилося, що якби венесуельська нафта потрібна, щоб замістити російську. І, як той казав, ви будете сміятися, ну, Мадуро – керівник цієї країни. І з ним про цю нафту і розмовляю. Так от, в цьому сенсі never say never. Ніколи не будуть розмовляти ні з Макеєм, ні з Лукашенком. Правда?
В політиці ніколи не кажи ніколи. В політиці здарається все. Але я б привів тут якби більш близький до Білорусі досвід відносин Білорусі з Заходом після Криму, після 14-го. Я згадую, что после того, что отбылось в 2010 году, коли была разгромлена оппозиция, коли несколько десятков политзняволенных з'явилось, и тогда вельми жорсткий был дипломатичный, политичный, идеологичный конфликт Беларуси с Заходом после 2010 года. И так само все оглядальники, ну не все, а абсолютная большинство оглядальников указала, что Захад не будет, не пойдет на диалог с этим режимом. Ось. Але сдарилось нечто такое, что потом назвали «черным лебедем». Я маю на увазе Крым, Донбасс, 14-й год. Вмешание России в конфликт с Украиной, жесткий конфликт России с Заходом. И тут Беларусь скористалась этой ситуацией, начала процесс размороживания, и он вельми, размороживание относит с Заходом, и он вельми поспехово пошел. То бок, вот, я думаю, что теперь официальный Минск спробует повторить эту историю. Повторить то, что было тогда. Вот. То бок, сегодня роль Крыма и Донбасса выконывает война России в Украине. То бок, снова прилетел черный лебедь, и этот черный лебедь может поломать все, так сказать, ранейшие тренды и парадигмы. Але принциповая разница помеж тем, что отбывается сегодня, и то, что было в 2014 году, и она есть. В 2014 году Беларусь заняла позицию фактически нейтралитета у конфликте России с Заходом, у конфликте России с Украиной, и попробовала отыграть роль миротворца. Насколько эта роль удалась, иншая справа, але дякуючи этому Беларуси удалось разморозить ситуацию с Заходом. Сегодня ситуация принципово другая. Сегодня Беларусь одинный союзник России. Сегодня Беларусь не нейтральная держава. Сегодня Беларусь фактично удельник агрессии супроть Украины. И как бы официальный Минск не открещивался от этого, вот на Заходе личить именно так. Тому, покуль Беларусь не попробует дистанцироваться от России и занять некую позицию, подобную на ту, якая она занимала в 14-м, 15-м, 16-м, 17-м году. Ну и додаток до этого не почне вызволять политвязню. Я не веру в то, что может отбыться некий серьезный диалог. Контакты некие, ну так, але не более за то.
Павел, вот вы как раз прошлым часом писали про то, что Беларусь повинна, тех было бы добро, коли бы она это срабила, все ж таки неким чином дистанционовалась от этой войны, от своего удела в этом, а из косного, вот литерально, до речи, сдается на этих выходных, и снова самолетики летели с Барановича на Львову, Балазе, близко. И снова с белорусской земли. Как бы, так, большая частка, значная частка, выглядая все-таки войск с Беларуси российских, вывели. Але как вывели, так и увели. Это чисто оперативное меркование, где так сдается. А вот, на ваш погляд, какие как бы, практичные передумовы того, как все-таки Беларусь на это решилась? Покуль мы бачим, что Лукашенко поехал в Благовещенск, и там, значит, Буча, это британская спецоперация, украинцы на Россию хотели напасть, оказывается. Вот. Оказывается, не только на Беларусь, махчима так само Лукашенко ведает, где там ракеты размещены. То есть, ну, совсем отворотное, как бы, робится, говорится. Вот на ваш погляд, какие передумовы, может быть, а просто час еще как бы не пришел. В этом смысле, что махчима Лукашенко просто чакая, когда ситуация на поле боя больше прояснится. Ну, когда, умовно кажучи, Россия почне проигрывать уже, совсем. Тогда, как бы, он и сделает то, что Павел Мацукевич рает. Ну, а пока не проигрывает, тому вот, право. Британские спецслужбы рассказывают, что я вам расскажу, вот мне Ник и Майк так.
Ну, мои мысли на этот счет касались больше Беларуси, без привязки к режиму. Я понимаю, что сейчас режим на такие белорусские власти на такие шаги не способны. И это был призыв в неком смысле и остается призывом к западным странам, чтобы они не забыли о Беларуси, о такой стране, которая существует. И в своих неких будущих договоренностях о мироустройстве новом, о региональной ситуации в Европе не забыли про Беларусь. Так сказать, это так на будущее. Что касается условий, то мне кажется, их два. Первое условие вы уже назвали, это ослабление Кремля. Поражение в некой решающей битве, ну или в принципе ослабление возможностей Кремля влиять на Беларусь, на ситуацию в Беларуси и так далее. Второе главное условие – это готовность Запада протянуть руку помощи. Я так понимаю, что именно эти вещи изучаются, вот в том числе с помощью письма Владимира Макея, хотя в нем, я думаю, что ничего, повторюсь, в его содержании ничего нового для Запада нет. Если бы это письмо подписал Александр Лукашенко, это могло бы иметь некий иной эффект, и иначе было бы, наверное, воспринято и в России. А так это письмо даже, в принципе, и поссорить-то... Как бы и не хотелось лично мне, белорусское руководство с российским, к сожалению, не может. Вот.
Павел, еще у меня такое питание. Коли вы памятаете, коли вы еще служили дипломатом, ситуацию 2012 года, раз два года после выборов 2010 года, Беларусь под санкциями, и был некий визит болгарского министра замежных справ, который пропоновал некую формулу погоднений. Формулу замирения. И тогда так само отбылся злив неких попередних домовленностей, який это злив, ну, как бы разбурил схему. И в этом смысле погоднение могло на самом речь отбыться не в 16-м, как оно отбылось, а ранее. И это зробил как бы не Евразиас, а пылные люди в Евразиасе. Разумело? Есть хардлайнеры, есть софтлайнеры, и они были тогда, они были и зараз. И вот это злив теперешнего письма Макея, это позиция Евразиаса на ваш помощь. Это певных людей, певных адресатов, которые отримали и сказали, нет, мы супрот. Может, Евразиас весь и не супрот, а вот мы супрот, и мы пойдем таким же.
Ну, в том-то
вы включаете, что так и было?
В том-то и дело. Владимир Макей, насколько я понимаю, отправил, во-первых, циркуляр. То есть письмо, аналогичное письмо примерно такого содержания ушло сразу во много стран, западных стран. Плюс не будем забывать, что 6 апреля, помимо этого письма, у Владимира Макея состоялся телефонный разговор с президентом Швейцарии, одновременно министром иностранных дел Иньяцио Кассисом. Поэтому тут я бы не воспринимал этот слив как однозначный ответ. Это может быть ответом Еврокомиссии. Но это не означает, что это некий...
Я так понимаю, что это может быть и отказ какого-то особенного министра замежных справ, который бы передал нашему коллегу этот лист.
Например, с тем, чтобы, возможно, посмотреть на реакцию России и так далее. Здесь возможны разные варианты, но я бы, если честно, не придавал большого значения ни самому факту этого письма, потому что так или иначе этот диалог есть. И он есть, вернее, возможности, каналы существуют и на более высоком уровне. Опять же, сразу после войны, начала войны, Александру Лукашенко звонил президент Франции Макрон. До этого были контакты с президентом Израиля, с федеральным канцлером Германии и так далее и тому подобное. То есть нельзя сказать, что это вот нечто, что вдруг прям вот возникло на пустом месте. Беларусь чувствует, или белорусские власти чувствуют свое какое-то, скажем так, находится в критическом положении, и это попытка прокричать СОС. Ну, на мой взгляд, абсолютно нет.
Валер, а зараз до вот этих реплик Лукашенко на субботнику, про які я уже сказал Павел, что, значит, заходние дипломаты занимаются фашизмом, и вот яны фашисты, мы вам все покажем, мы вам все расскажем, что эти размовы не зразумелы, тяжко вогуле зразуметь, Як яны могуць займацца фашызмам? Ну, фашысты ў Беларусі знішчалі людзей сотнямі тысяч. Ніякіх сотень тысяч людзей у клямату не знішчаюць, нават калі бы хацелі. Што тычыцца, скажам, санкцій, калі как бы будаваць такую метафору, то іх водзяць не дыпламаты, а іх урады. Дыпламаты выконваюць тое, што ім са сваёй адпаведнасцю ставіць гавораць. И тем не менее, вот Тимофчима, что вот эта вот эскапада про фашистов, дипломатов фашистов, значит, это таки отказ на то, вот нас покрыли. Мы Макеев доручили, вот он лист послал, так сказать, хотел по-хорошему, а зим по-плохому, ну, поху фактически дали. Ах так, ну, мы вам зараз. Вы поглядите, я к вашим дипломатам зараз, вашим дипломатам фашистов у нас. Так? Нет?
Ну, як у якасці гіпотэзы можна разглядаць гэта як адказ Лукашэнкі на гэты зліў гэтай інфармацыі пра пісьмо, пра ліст Макея. Але я б хацеў бы звярнуць увагу, што гэта звыклая рыторыка, ў прынцыпе, Лукашэнкі на адрас Захаду апошніх месяцаў. Лукашэнка ж не цырымоніцца ў прыклейванні ярлыкоў. Слово мерзотника в отношениях до политиков Захода, до политиков, до керавництва Литвы, керавництва Польши, керавництва Евразвязу. Это настолько звыклое. Ну, а теперь слово мерзотники заменили на слово фашисты. Розница есть певная, але риторика Лукашенки не является чем-то принципово новым. Калі б дасюль Лукашэнка быў некі лаяльны, некі, так сказаць, былі такія міралюбівыя жэсты ў бок Захаду, а цяпер раптам, так сказаць, ён панёс са словам фашыста, гэта быў бы дысананс. Тут дысананс з пісьмом Макея, з лістом Макея на адрас Бруселя. Гэта сапраўды дысананс. А вось дысананс з папярэднімі выказваннямі Лукашэнкі на адрас Захаду, я тут особливого диссонансу не бачу.
Павел, ну а вы все-таки не лечите, что это некая новая якость? Ну, по-перше, на кон дипломатов я не памятаю, что их называли фашистами. И обвинувачивали в фашистской деятельности. При этом, когда говорится, ну, что за угодно, относно керовников доходных держав, то им, власне, ничего Лукашенко сделать не может. Ось. А вот дипломатам може створити вельми кепські умови, може привести до того, що вугля їх не буде, як уже американська амбасада фактично вся відклікана. Вот ви лічите, що це нечто нове, і які це буде наступство? З іншого боку, Лукашенко от як би обозначив, ми вам розкажемо. Ну, може, і не розкажемо. Вот кинул, а протягу, мовчим, а это и не будет. И не будем иметь. Вот как вы интерпретуете вот эту эскападу с дипломатами фашистов?
Я думаю, что сработал простой ассоциативный ряд. Он был в Хатыни, немецкий посол, ну, значит, нацисты и фашисты. То есть, в принципе же, эти понятия сейчас, как там и геноцид, оккупация используются очень широко, и, как правило, в тех сюжетах, в которых они используются, они ничего общего не имеют со своим определением. Можно вспомнить 22 июня, если я не ошибаюсь, 2021 года Лукашенко был в Бресте, памятная дата по случаю наступления фашистской Германии в 1941 году, и там он произносил очень громкую речь и напрямую обвинял немецких и руководство Германии и тоже вот в коварных планах, называл нацистами, по-моему, фашистами. Вот. А потом это не помешало ему спустя несколько месяцев с удовольствием принять звонки Ангелы Меркель и гордиться, ну, по крайней мере, пропаганда это превозносила как некую дипломатическую победу или как факт признания. То есть, на мой взгляд...
Сбоку фашистов.
Сбоку фашистов, да. Тех самых. Поэтому я бы, опять же, не воспринимал его слова всерьез, больше ориентировался на то, на какие-то реальные действия. То есть эту риторику определило место И факт, что эта история...
То есть вы не думаете, что в практичном плане у заходних дипломатов зараз почнутся проблемы?
Они в этом состоянии живут, в ожидании проблем постоянно. Всякий раз, принимая новый санкционный пакет, думают, что это... Те, кто остался, что это будет последним днем их пребывания в Беларуси. Ну, то есть тут, конечно, нельзя исключать, но я бы не видел в этом великого смысла. Ну, опять же, вот история, допустим, из другой оперы Германии, Великобритания. Ну, британские таблоиды используют любую возможность, чтобы представить в своих карикатурах немецких министров в форме СС со свастикой. Ну, это в порядке вещей. Я думаю, что скоро и Лукашенко привыкнут к его этим, что по поводу и без нацисты, фашисты, и геноцид и так далее.
Я хочу нагадать, что не так давно Лукашенко погрожал амбассадору Украины. Вот, и казал, что там вот на Украине там белорусских громадян, там гостей, которые на фурах, дальнобойщики, яких называют, звичайно, там их арештовали, и вот Лукашенко погрожал, что тут вот амбассада есть. Так что мы можем тут и так само некие такие заходы, подобные на то, что робить по Украине с белорусскими громадянами. Так что погроза на адрес дипломатов, ну, это же становится уже некой такой, снова же, звыклой традицией в Беларуси.
Валер, а зараз вот все ж таки про дилеммы, какие связаны, ну, скосно связаны с листом, с позицией Беларуси, махчимой. Тут возникает такой один вариант. Лукашенко просто полная марионетка Путина. Это, ну, к салту пушили. Вот. Что ему загадали из Москвы, то и он сделает. Путину надо будет белорусское войско на войне. Окей, Лукашенко выполнил заказ. Не надо будет, ну вот 53 дня уже было не надо, але это только его воля. И тому с Лукашенко разговаривать бессмысленно, ну я спушили на них. Заходу. Другий вариант. Лукашенко все-таки мает некую автономию. Лукашенко от Лукашенко что-то залежит. И он все-таки вассал, а не слуга. Вассалу вот так на раз, два, три просто не загад. Коли все-таки мает место другий вариант, то позиция Захода, от позиции Захода, от поводенного Захода что-то залежит. Но на Заходе выдатно разумеют, что Лукашенко и сам кревно не зацікавлены в тем, чтобы белорусские войска пошли воевать. Потому что, когда они пойдут воевать, ну, он уже будет цалком привязан к этой российской песнице. И он ведает настрои белорусов. Что это войско будет робить, куда оно побежит, сдастся, ти на Минск пойдет. Что будут робить российцы, может быть, поставят генерала некого за место его, такого капризных. Тут, ну... И в этом смысле на Заходе могут разважать. Ну, так он сам, как бы, зацикавленный в том, что как брыкаться, как не даваться. Ну, а мы при чем? Мы тут ни при чем. Мы не хочем оскоромиться с увязями зим. Хай он отстоивает свой диктаторский суверенитет. Так вот, что-то Заход может, как бы, подштурхнуть в неким становчим стане, становчий бог. Те нет. Як иде, так иде, ну.
Ну, первое, вассал – это не есть слуга, коли уже, так сказать, вертаться до вызначения. В средневековье помеж сеньором и вассалом были отношены домовленности. И каждый имел один перед другим некие обовязки и некие правы. И тому вассал – это не самый худший вариант. Что тычется автономии Лукашенко? Так, Лукашенко мае автономию. Вот на конт того, как вывести российские войски из Беларуси, вот тут я думаю, что на это повлиять Лукашенко не может. А вот отдать или не отдать загад белорусским войсковцам удельничать в войне, вот это от Лукашенко залежит. Вот. И тому, я думаю, певная автономия у его есть. И зверните увагу, Лукашенко усяляк адмаўляе удзел Беларусі ў гэтай вайне апошні час. Вось, усяляк кажа, не, мы не ўдзельнічаем, это ўвогуле не наша вайна. Што было б немагчыма, калі б Лукашенко быў поўным слугой, і ён бы наадварот ганарыўся тым, што беларускія войскі як бы ўдзельнічаюць, Беларусь ўдзельнічаў гэтай вайне. Насамрэч Лукашенко гэта адмаўляе. Другое пытанне, ці можа паўплываць Захад на дзеянні Лукашэнкі па дыстанцыяванню ад Москвы. Я думаю, вельмі невялікім дыяпазоне. Вельмі невялікім дыяпазоне. Вось, ва всякім разе, у цяперашні момант, калі Лукашэнка пакуль не дэманструе некага, ну, некага жадання сапраўды дыстанцыявацца ад Москвы. Калі б Лукашэнка пачаў нешта рабіць у гэтым кірунку, і як бы адказ на гэта атрымаў некі жорсткі ціск, публічны ціск з боку Москвы, ну, магчыма, у гэтым выпадку Захад неяк бы стаў бы рэагаваць хаця б на ўзроўні рыторыкі, нешта казаць пра абарону беларускай незалежнасці. Вось. Ну, а ў той сітуацыі, якая цяпер, калі рыторыка Лукашэнкі абсалютна прарасійская і антызаходняя, вось, калі з тэрыторыі Беларусі сапраўды лятаюць самалёты і ракеты ў бок Украіны, то калі колькасць палізняволеных павялічваецца, не памяншаецца, то ў такой сітуацыі як бы спрабаваць неяк гуляць з Лукашэнка, ну, я думаю, што асаблівага сэнсу для Захаду няма.
І ваш адказ. Мы гаворым менавіта пра цяперашнюю сітуацыю. Mm-hmm. Калі войскі адышлі ад Києва, з іншых рэгіёнаў больш канцэнтраваліся в Донбасе перад магчымай так бы вырашальнай бітвай. Вот в этой конкретной ситуации Захад можа неяк паўплываць, паспрыяць вот як бы для рэалізацыі вашага, скажем, плану, назовем его так, такого дистанціонавання. Ці можа быць наадварот, як бы некія высілкі Захаду могуць только погоршить ситуацию. Бо зараз Лукашенко як бы не дистанцуется, заходячи со своих как бы интересов. И Путин это разумеет. А як только за его спиной, как бы, на вот тень Захаду, ага, здрадник, да помогли тебе твои ляхи, Васик. Вот, то есть, может быть, Захад, коли он будет как-то демонстрировать свою как бы, затекавленность в той или иной позиции Минску, но это только погоршит ситуацию. И в этом смысле, как бы, вот эта эпоха Макею, ну, это один, это одинное, что можно сделать, не погоршающий навык. Все-таки можно как-то посприять.
Ну, я думаю, можно. Опять же, вот количество заявлений Лукашенко о том, что Беларусь в этом во всем не участвует, оно примерно равно количеству заявлений, в которых он говорит о том, что он всецело, и Беларусь всецело в этой кампании вместе с Россией. И, на мой взгляд, конечно, автономия у него в этих вопросах очень маленькая. Я думаю, что если бы поступило указание ввести войска, он вынужден был бы это сделать. Просто до сего момента это указание не поступало. Запад мог бы попытаться, скажем так, ну в чем состоит, на мой взгляд, самое уязвимое, или в чем состоит возможное оружие Запада? Это попытаться вбить каким-то образом клин между вот этими двумя друзьями. Вбить его можно только тем, что диалог начнет налаживаться, санкционный режим смягчаться. Но для того, чтобы это сделать, Западу ведь тоже нужны какие-то встречные шаги, конкретная демонстрация готовности, что белорусский режим готов меняться. Должен быть четкий сигнал об этом. Если бы к письму Макея прилагалось, ну и вы об этом, мне кажется, писали, что-то прилагалось конкретное, освобождение сотни политических заключенных, у этого письма был бы, конечно, иной вес. На слово уже не верят, Макею тоже не верят, потому что он обещал вывод российских войск. То, что Запад верит в некую автономию возможностей Лукашенко, но об этом, мне кажется, свидетельствуют звонки Макея. Макрона. Пусть это было начало войны, но звонок президента Швейцарии 6 февраля – это уже, так сказать, новая военная реальность. И мне кажется, что этот звонок был посвящен как раз-таки теме возможного выхода Белоруссии из этой войны. Ну, по крайней мере, эти звонки говорят о том, что такую надежду Запад не теряет. И Запад понимает всю деструктивность роли Белоруссии как государства, вовлеченной в этот конфликт. Не знаю, ответил я на ваш вопрос.
Так, отказали. Дякую великий Павел, дякую великий Валер. А нашим глядачам я нагадаю, что за тем, як далей будуть разгортвацца падзеі, яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода». Дякую, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
И зазвенит.